Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературные чтения. В 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23:25 – музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в Ленинградскую область, в усадьбу Марьина, и побеседуем с ее владелицей, меценатом Галиной Георгиевной Степановой. После этого рубрика «Имею право». Моя коллега Юлия Грабарь побеседует с магистром права и процесса, одним из основателей юридической компании «Юридический дом Витмана» Владимиром Витманом. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
В Петербургской губернии, да и по всей дореволюционной Российской империи, земли украшали тысячи дворянских усадеб. Революции и войны смели многие из них с лица земли, оставив потомкам лишь руины. И это в лучшем случае. А вот загородному дворцу аристократов Голицыных-Строгановых, усадьбе в Марьино, расположенном в Тоснинском районе, повезло уцелеть в сравнительно достойном состоянии. В чем причина? Может быть, в том, что здесь когда-то жила княгиня Наталья Петровна Голицына, прототип главной героини произведения Пушкина «Пиковая дама». А может быть, потому что меценату и владелице художественно-выставочного центра «Петербургский художник» Галине Георгиевне Степановой суждено было свыше стать человеком, который подарил усадьбе вторую жизнь уже в 21 веке. Галина Георгиевна, во-первых, я благодарю вас за возможность еще раз приехать в вашу замечательную, я считаю, уникальную усадьбу. И я знаю, что вы состоите... Ассоциация владельцев исторических усадеб. Да. Вот скажите, пожалуйста, что вам дает эта ассоциация, вот то, что вы в ней состоите? И вообще, как вы считаете, какое значение для возрождения русских усадеб вот эта ассоциация имеет?
Прежде всего, она имеет для страны значение, потому что собралось какое-то количество людей, которым не безразлично то, что происходит у нас, которые за свой счет восстанавливают нашу культуру, а именно усадебную культуру. Я думаю, что для страны это имеет какое-то значение, безусловно. Есть люди неравнодушные, старающиеся сохранить наше богатство. А для меня лично, ну, естественно, это сообщество людей, таких же мыслящих, как я, радеющих за то, что радею я. И я не одинока в этом своем старании. И когда мы встречаемся, очень понятно то, о чем мы между собой говорим. То есть проблемы у всех одинаковые. Это как бы некое сообщество, товарищество, которое поддерживает меня. Я когда приезжаю туда, я как бы понимаю, что действительно хорошим делом занимаемся. Вот люди не безразличные, очень увлеченные. И я ухожу вдохновленная дальше. Но, в принципе, мы только жалуемся друг другу. Пытаемся выйти с какими-то своими предложениями к правительству.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что понимаете друг друга с полуслова, и проблемы у всех одинаковые. Какие основные проблемы?
Ну, проблемы – это взаимодействие с окружающей средой, с администрацией района, потому что мы же не на Луне отдельное предприятие, правильно? Мы находимся в среде поселков каких-то, все. И хозяйственные эти связи, которые были в течение 70 лет вот во время пользования страной этими усадьбами, это были одни связи, сейчас их надо разрывать, это другое, и собирать эти усадьбы – потому что земли и хозяйственные постройки принадлежат самым различным собственникам. Это могут быть и жилые какие-то помещения, это и земли одного назначения, другого, там какие-то предприятия. И чтобы собрать усадьбу в том виде, в котором она есть, надо очень много приложить усилий, и вот это все из маленьких этих разрозненных кусочков собрать опять как бы в кучку. Этим мы все заняты. Кто успешнее, кто не успешнее. Такие вопросы, как дороги к культурному объекту. Мы же не можем сами построить дорогу. То есть, если мы занимаемся объектом, то нам хотелось бы от страны помощь, чтобы какие-то вещи, которые нам не под силу, все-таки сделать. Mm-hmm. Это и электричество, это и газ, это и дороги, это автобусы. Вот в этом плане. У кого-то получается взаимодействие с администрацией или там каким-то более высшим начальством, у кого-то не очень. Кто-то своими силами пытается выйти из этой ситуации. Ну, в общем, развитие усадьбы много зависит и вот от этих всяких коммунальных проблем. Ну, и налоги, конечно. Тоже не решить эту проблему. Ведь человек вкладывает свои деньги, да? Ну, дайте им возможность какую-то. Не победить. Просто у некоторых паника началась. Усадьба же это все-таки территория. Да, предполагается, большая. Что это усадебный дом и плюс пейзажи вокруг. Так вот эти пейзажи, парки, какие-то луга, рощицы, пастбища – это все связано с усадьбой. И для пейзажа, для усадебного, для восстановления как бы исторической такой как бы правды они должны быть. Но все это облагается какими-то налогами. Это неправильно. Все одно и то же. Только своими силами.
А вот если бы вас спросили, вот вы мне тоже сказали, я говорю с ними, с владельцами усадьб на одном языке, потому что я понимаю, зачем. А вот если бы вас спросили кратко, во имя чего, вот зачем вот это возрождение? Потому что многие считают, что деньги лучше вкладывать в себя. Вы вкладываете в историю.
В первую очередь это вкладываю в себя, потому что для меня это важно. Я вкладываю в себя в первую очередь. А если совпали такие... как бы две вещи, как интерес мой, интерес общества, так это вообще здорово. Таких людей прибавляется. Вот ко мне весной уже приезжали, правда, у меня не было, люди, которые берут Волошево, это Псковской области, это Строгановское имение, там очень большое, затратное. Ну, люди вроде берут и настроены по-серьезному.
Там много восстанавливается?
Конечно, там две церкви, там 100 гектар парка, замечательного, потому что Строганов был морским офицером, и он увлекался растениями и привозил очень много всяких растений. Парк наполнен вот этими экземплярами разными. Угу. Еще пока там не все погибло. Поэтому сохранить это нужно.
А что сейчас там находится?
Сейчас вот территорию заселяют вот эти самострои. В усадебных mm-hmm. постройках живут люди, которых надо, и в овчарне там все в заброшенном, вообще в таком ужасном Понятно. Разрушенном состоянии. Это надо людей расселять. И там был у него хороший конозавод. Потом этот конозавод, 18-й псковский конозавод, он долго-долго работал. То есть это было как бы наследие Строгановых, но этот завод очень долго работал. И он, может быть, даже сейчас еще некоторые экземпляры есть там. Там огромная конюшня замечательная была, и манеж построен тоже замечательный. И я была там лет, наверное, 8 назад или 10. И вот этот манеж кирпичный с дубовыми сводами просто сказочный, как будто только что. Замечательное место, и если удастся человеку все-таки это сохранить и возродить, это будет счастье для всех, для нас.
Он собирается сделать тоже там музей, усадьба-музей,
ну,
да?
Все так используют и пользуются домом как для проживания, для личного, и все устраивают какие-то гостевые комнаты, рассказы об истории, экскурсии непримерно, часть музейная. Все усадьбы в этом ключе так развиваются все одинаково. Ну, каждый о своей истории, и каждый в том понимании, как он это видит, да, создает вот такую музейную историю. Обязательно. Без этого усадьба...
Не усадьба.
Не усадьба, да.
А это же и для себя, и для других, потому что вот сколько я... человека просила, со сколькими я говорила, то есть они считают усадьбу тоже своим домом. Вот я говорила и с экскурсоводами, и устроителями праздников, и людьми, которыми здесь работают, они говорят, нам нужно. То есть это не усадьбе нужно, это нужно мне лично. То есть
да,
это как вот команда...
Самовыражение, понимание, что ты делаешь что-то полезное, правильное, и идешь правильным путем. Это тоже очень важно. Тут ко мне подошли управляющие от имени наших садовников. Он сказал мне, что мы вот тут поговорили, мы хотим за свой счет построить здесь какую-нибудь беседку на территории усадьбы. Мне было так приятно. Люди вкладывают свой труд и осознают, что это важно и полезно, и хотят тоже что-то еще, не кроме труда, еще что-то вложить, материальную часть. Очень было приятно.
Конечно, невероятно. Потому что каждый считает, что это его дело тоже.
Да. Мы же живем здесь все, и вот у нас все местные работают, и они считают, я так думаю, и так должно быть, чтобы они ощущали это частью своей родины, страны, места, где они живут, малой родины, и что это часть их богатства тоже.
Да-да-да, их богатство, их дело, их творчество обязательно. А вот, возвращаясь к ассоциации, скажите, много ли сейчас таких вот возрождающихся усадеб, у которых есть владельцы?
Ну вот, как я знаю, у нас больше 50 состоит в членстве, те, которые членские взносы платят. Но есть еще люди, которые возрождают побольше, поменьше, там, или просто считают для себя ненужным состоять в ассоциации и платить членские взносы. Но они сочувствующие. Мы одно время думали просто еще создать вокруг нашей ассоциации еще людей, примкнувшим, но которые по каким-то причинам не хотят участвовать в здании. Дача денег. Но интерес есть, потому что иногда мы что-нибудь интересное для других рассказываем из своего опыта. И люди могут подчеркнуть или принять, или не принять, или я там что-то говорю, как я думаю, что правильно, а может быть, сделают вывод для себя какой-то другой, пойдут другим путем. Но это тоже опыт. Что так делать не надо, а надо делать, смотри, как-то по-другому.
Делитесь
опытом. Да, еще по интересам собираются, как все клубы, да. Да, и помогают. Есть
боли,
шахматный клуб, да. Есть еще какой-то, а у нас есть вот такой усадебный.
Потрясающе. Я знаю, что недалеко от вас есть усадьба Бурцевых, которая связана с именем Голицыных-Строгановых, правильно?
Да. Соседи, куда же денешься?
Да-да-да.
За рекой.
А вот скажите, в каком сейчас состоянии эта усадьба, и есть ли у вас какие-то планы с ней связанные?
Конечно, планы. Во-первых, мы ее долго покупали и купили в рассрочку у собственника. Потом...
Извините, а кто был ее собственником?
Она заместитель ВАОПИК Ленинградского. Они почти 20 лет занимались сохранением этой усадьбы, но уже в преклонном возрасте некому было оставить. Они, значит, это поставили на продажу, мы у них в рассрочку выкупили. Ну, теперь мы сделали проект. Вот осталось там немножко доплатить и получить этот проект. И дальше мы начинаем зачищать территорию, у нас будет проект, и мы там переберем дом весь деревянный, и у нас там тоже будут гостевые номера, рядом это с нашим фермерским парком, там очень удобно, и будем рассказывать об этой истории купца Бурцева, его семьи, и о тех людях, которые жили за рекой Тосны, там были дачи богатых петербуржцев, и у каждой со своей историей. В принципе, там ничего не сохранилось, кроме вот этого дома. Но у Бурцева было еще два брата, у них тоже дачи были на той стороне. Но остался один дом, и в этом доме будем рассказывать обо всех.
И когда, как вы думаете, возможно будет посетить этот дом?
Ну, все упирается в средства, можно сделать быстро, если есть средства. Но так как усадьба у нас расширяется, вот Голицынская, да, тут появляется много всяких объектов и проектов, и еще дача Бурцевых, и все зависит от средств.
И она продолжает возрождаться, то есть Новые объекты намечаются?
Во-первых, все для удобства делаем, да. Вот надо гараж, вот садовники у нас в соседнем флигеле, их надо выселить за территорию парка, построить для тракторов отдельное помещение. Туда надо, чтобы удобно ездить, надо через Пялью сделать мост исторический, починить грудколодец, туда тоже надо освоить ту сторону, потому что это видовая точка. В общем, много чего я начну рассказывать, самой даже страшно становится, поэтому лучше частями. Сейчас очень затратная часть, это японский сад, но очень интересно. Да, вот сейчас там идут работы, он уже изменяется не так, как мы были тогда. Открытие на первую очередь.
Полтора года уже, назад.
Да, он уже выглядит по-другому. Сейчас мы там третий ручей делаем. Сейчас вот основание для второго павильона сделали. Водопад у нас вот уже, может быть, через месяц-полтора заработает. То есть вот как-то так. Но это тоже материальное вложение.
Он открыт для посетителей, японский парк?
Нет, посетители проникают, но пока еще не открыт. В любом случае, это очень дорогостоящий как бы объект, и туда, естественно, будут платные какие-то входы. Потом в парке, в этом саду не должно находиться много народа, и мы будем какое-то количество, чтобы было восприятие грамотное вот этого объекта.
Да,
значит, будем определять, сколько может человек одноразово там присутствовать. И вот билетами будем так. Многие сады так делают. И вот Бринский дворец, у них маленький садик, они тоже там регулируют количество человек в саду, чтобы находилось. Остальные стоят, ждут в очереди своей для посещения сада.
Ну вот я слышу вас, мне кажется, что усадьба – это больше вложение, чем заработок. То есть это вот…
Здесь нет заработка. Никто здесь пускай не обольщается. Вот как все думают, вот она там деньги делает, предприниматель день. Нет, это совершенно другое дело. Я уже неоднократно всем говорила, я получаю моральное удовлетворение, удовольствие, и из-за этого удовольствия я плачу деньги. Вот. И кто-то еще получает удовольствие. Ясно даю отчет что себе, что это не оправдается никогда. И усадьбы, между прочим, содержались и при хозяевах тех еще. Если хозяйство плохо работало, как колхоз, да, что такое дом в усадьбе? Это как бы правление хозяйством. Дальше идут поля и все прочее сельхозугодья, которые давали доход, и хозяин жил в доме. Значит, хорошо управляешь, значит, живешь хорошо, плохо управляешь, значит, есть будет нечего и разоришься. Сейчас мы живем туризмом. Вот для поддержания состояния вот этого объекта, вот мы за счет туристических потоков поддерживаем. Мало того, что надо восстановить усадьбу, ее надо еще содержать. А содержание усадьбы – это дорогостоящее дело. Прокосить такие территории огромные, снег убирать, крышу убирать, то протекло, то проехало, то сейчас и газ, и электричество, это все очень… И работники, они же тоже дорожают. Зарплаты-то растут, где брать? Вот там и брать. В общем, только за счет туристических потоков мы можем как-то существовать. То есть стараемся поддерживать объект в более-менее надлежащем состоянии. Хотя предела совершенства нет, но стремимся к нему.
Я поняла, что Тумарина – это ваше увлечение, ваше детище, ваша отдушина. Правильно?
Ну, не отдушина, это образ жизни.
Образ жизни.
Да.
Но я вот когда зашла к вам в комнату, мы находимся как раз на втором этаже в усадьбе Марина, и я застала вас за творчеством, перед вами мольберт, в руках кисти. Вот живопись – это тоже ваша отдушина?
Да, конечно, я отдыхаю от всех прочих проблем, сюда нырнула, и все. И у меня тех проблем нету. Когда отошла, начинаются все проблемы. Ведь хозяйство – это сплошные проблемы с утра до ночи. Повара, уборщицы, садовники – и того нету, там сломалось, здесь испортилось, это бесконечный. Вот у нас сегодня, правда, приплод опять родился, альпачонок.
Да что вы?
Да, у нас перед этим родился, ну, за эту весну вот третий, второй у нас не выжил. А этот такой бодренький, я сегодня зашла, мама уже его кормит, в общем.
Ну, это отдельная радость, отдельный объект, который можно показать гостям, да? А сколько у вас альпак?
У нас взрослых 6, и вот теперь 2 малыша. В прошлом году мы 3 девочек продали. Угу. Потому что содержание тоже мы же не можем плодить до бесконечности стада. Это какая-то цель должна быть.
А какая у вас цель?
Если стадо альпаков, то это цель должна быть. Или там шерсть или что-нибудь. Содержание, это же тоже не бесплатно все. Их же кормить надо целыми, да. То у них ногти, то у них зубы, то их стричь, то витаминов нет. Это бесконечный уход. Их вывести, привести, врачи.
И все вы контролируете, обо всем думаете?
Я стараюсь, но стараюсь проконтролировать. Семья помогает, естественно, да. Помощники-то есть, управляющие, Галина Михайловна, Петровича, дети. Но стараемся как-то... Все равно упускаем что-то. Ну, не может, идеала-то нет никакого. Все равно что-нибудь здесь увлекся этим, там упустил.
У вас очень много изображений Индии великолепных. Мы недавно говорили в передаче, что вас приглашали в Индию, в усадьбу Рериха в Гималаях, да?
Да.
А Марина, вы рисуете, вы пишете?
Я одно время писала, и потом я вернусь тоже к этой теме. Но мне хочется сейчас я... по свежим вот этим впечатлениям. Вот сейчас еще про долину Кулы, про место, где Рерих был, про Гималаи немножечко пописать, пока свежие впечатления.
Яркие краски. Ну и напомним, что у вас еще в центре Петербурга картинная галерея, да?
Да. Мойка-100. Набережная реки Мойки-100, петербургский художник. Там тоже у нас проходят выставки. А еще одна забота нам город дал. Еще 500 метров подвала большого. И мы сейчас занимаемся его обустройством, ремонтом.
В одной из наших следующих передач мы еще раз заглянем в усадьбу Марина и послушаем удивительные истории, связанные с прошлым этой усадьбы. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с меценатом, владелицей усадьбы Марина, владелицей художественно-выставочного центра «Петербургский художник» Галиной Георгиевной Степановой.
Ветер в окно.
Имею право. Добрый вечер. В эфире рубрика «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь. Мой собеседник – магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем сегодня диалог о законе о защите прав потребителей и обсудим одну конкретную, но очень существенную тему, связанную с долевым строительством. С какими проблемами, Владимир Валерьевич, сталкиваются дольщики и в каких проблемах может помочь данный закон?
Закон о защите прав потребителей, предусматривающий прежде всего участие в данных правоотношениях физического лица, с одной стороны, потребителя, который получает некие услуги и приобретает товар исключительно для своих личных семейных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, то, конечно, очень большой объем внимания, наверное, в нашей повседневной жизни уделяется вот как раз именно участию в долевом строительстве. Очень многие приобретают квартиры, иную недвижимость именно по схеме долевого участия. Гражданин, участвующий в подобных действиях, он как раз и подпадает под защиту этого закона наряду с законом о долевом участии в строительстве, которое также применяется при данных отношениях. Наверное, сказать, что необходимо, что данный закон прежде всего защищает как раз граждан от тех, наверное, нарушений, которые неминуемо появляются при вот этих строительных работах. Самое основное и часто встречаемое – это нарушение сроков сдачи объектов в эксплуатацию, а как следствие уже передача гражданину квартиры, в которую он вкладывал свои денежные средства как дольщик. Закон предусматривает определенные штрафные санкции для нерадивых, так скажем, строителей, которые нарушили данные сроки и не своевременно передали квартиру гражданину. Вторым часто встречающимся случаем нарушения – бывает, конечно, качество строительства. При приемке квартиры по приемо-передаточному документу, конечно, необходимо достаточно щепетильно отнестись к этому вопросу, поскольку впоследствии судебные какие-то тяжбы и разбирательства со строительными компаниями, они могут быть весьма трудоемкие и весьма материально затратные.
Вот сразу тут вопрос. Ну, понятно, что покупка жилья на стадии строительства, она всегда дешевле, чем приобретение уже готового. Но если вот действительно, как вы говорите, строители сдадут жилье с многочисленными недостатками, недоделками, недостатками. И новоселу придется серьезно вложиться, чтобы в этой квартире можно было жить. И получается, что, ну, может получиться, что все, что выгодал дольщик, покупая квартиру на стадии котлована, может потеряться в попытке довести долгожданное жилье до желаемых параметров. Да,
да? Да,
и поэтому вот важны толкования норм закона для тех, кто сталкивается с подобной ситуацией. Я думаю, что таких граждан немало. А вообще, как вести себя с застройщиком в этой ситуации?
Здесь схема уже достаточно выработанная практикой. Заключается она в том, что при приемке квартиры необходимо, конечно, очень досконально проверить основные характеристики и параметры жилого помещения. Необходимо убедиться в том, что квартира не имеет недостатков, которые бы мешали нормальной эксплуатации этой квартиры. Это, прежде всего, практика показывает, опять же, что это неровности пола, это неровности откосов, неправильная установка дверных проемов и коробок, это неправильная установка оконных проемов и рам. Ну, все мы сталкивались, когда где-то что-то поддувает, где-то что-то скрипит, где-то что-то не открывается. Вот с этим надо по возможности, конечно, бороться и отражать в актах сразу при процедуре приемки квартиры от застройщика. В некоторых случаях приходится неизбежно привлекать какие-то специализированные компании, которые могут дать заключение как раз по некачественности произведенных работ.
То есть это экспертиза, по сути, да?
Это не экспертиза. Экспертиза – это только то, что назначается судами или какими-либо следственными органами. А это именно как раз некая аналогия экспертного заключения, заключение специалиста на данной стадии взаимоотношений с застройщиком. Это называется именно так. Но для этого, конечно, привлекают специалисты в области строительных работ, которые как раз и отражают все дефекты, которые выявляются при вот этом процессе. А дальше застройщик обязан за свой счет устранить данные дефекты и передать квартиру все-таки гражданину в том виде, в котором она должна соответствовать различным строительным нормам и правилам и быть пригодна к эксплуатации и проживанию постоянному. Если это не делается, то тогда, опять же, по закону о защите прав потребителей, по закону об участии в долевом строительстве гражданин направляет претензию застройщику, которая должна быть застройщиком принято во внимание, и либо эти дефекты, указанные в претензии, должны быть устранены.
Добровольно.
Добровольно, да. В противном случае гражданин имеет право на обращение в суд, и дальше уже суд разбирается с тем, насколько эти дефекты имеют место быть и насколько они критичны для возможного дальнейшего эксплуатирования этого жилого помещения.
А что, в принципе, может взыскать дольщик с застройщика? И вот в каких ситуациях он может это сделать?
Значит, дольщик-застройщик, как я уже сказал, может взыскать штрафные санкции за нарушение сроков передачи объекта. Он может взыскать штрафные санкции за ненадлежащее качество квартиры. И данные как раз штрафы, они регулируются двумя названными мной выше законодательными актами и соответствуют 1/300 доли ставки, ключевой ставки Центробанка, помноженной на количество дней просрочки либо неисполнения требований потребителя и, опять же, умноженную на количество тех денежных средств, которые были вложены потребителем и на ту цену, которая оговорена в договоре долевого участия в строительстве.
Ну, вот вы
поэтому
говорите,
это весьма существенно получается и весьма накладно для строительных компаний. Они, конечно, те, которые остались у нас на рынке строительных работ и которые участвуют в этих отношениях по долевому участию, строят жилые дома, конечно, они стараются избегать все-таки судебных тяжб, стремятся решить это все на стадии приемки либо при претензионной работе.
Вы говорите еще и о специальных нормах, которые регулируют отношения в области долевого строительства, но я так понимаю, что их диспозитивность направлена все-таки прежде всего на защиту более слабой стороны, это физическое лицо в данной ситуации, да, участник долевого строительства.
Да, именно так.
Да, и я так понимаю, что Верховный суд Российской Федерации тоже подтверждает, что гарантии, предусмотренные законом о защите прав потребителей, они не снижаются условиями договора, да, и специальные законы могут предусматривать только улучшение положения потребителя, ну вот по сравнению с базовым законом,
конечно,
да.
Конечно.
Означает ли это, что дольщик, потребитель защищен надежно от любых ситуаций?
Дольщик, конечно же, не может быть защищен на все 100%. Есть строительные компании, которые не выдерживают конкуренции, не справляются с поставленными задачами, которые попадают в так называемую процедуру банкротства, не достроив те объекты, которые они взялись строить, естественно, гражданин вынужден бороться за то, чтобы каким-то образом этот объект был достроен. Там масса способов, там и участие Санкт-Петербурга как субъекта федерации, участие федеральными деньгами в достраивании этих объектов, передача объектов строительства действующим строительным компаниям. И опять же, Верховный суд в данных ситуациях также идет на стороне защиты прав потребителя, и как раз при банкротных производствах у потребителей, граждан, есть множество преимуществ перед иными кредиторами, которые есть у этой строительной компании. Поэтому шансов получить все-таки жилое помещение в свою собственность, пускай даже в каком-то виде, в черновой, да, не идеальном виде, в черновой отделке или с наличием каких-то дефектов, оно все-таки имеет место быть, есть шанс на то, что гражданин все-таки не потеряет свои деньги в полном объеме. Конечно, хочется минимизировать эти риски. И для того, чтобы это все сделать, конечно, надо все на стадии еще вложения своих денежных средств в долевое строительство. Конечно, надо выяснить историю данного застройщика, посмотреть, какие у него финансовые показатели существуют на момент заключения подобного договора, каким образом ему передавалась в застройку земля и проектная документация. Поэтому, конечно, все это надо отслеживать, за всем этим надо следить и подходить очень серьезно и ответственно.
Большая работа на самом деле.
Да, да. Да.
Дорогие друзья, я напоминаю, что если у вас есть вопросы юридического толка, на которые вы хотели бы получить ответы в нашей рубрике, вы можете присылать их на Радио России в Санкт-Петербурге любым способом, который вам удобен, и мы обсудим их с моим гостем, экспертом, магистром права и процесса Владимиром Витманом в рубрике «Имею право». Спасибо за сегодняшний диалог, Владимир Валерьевич.
Спасибо за приглашение и вопросы.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели журналисты Юлия Грабарь и Ольга Семенова. Всего вам доброго.
«Ветер в окно».